«Московские окна».
Здравствуйте, начинается новая программа «Московские окна». Сегодня, напоминаю, 8 июня. Вообще, погода сегодня такая, достаточно хорошая летняя. Сегодня 21 градус, обещают нам безветренную и бездождливую, абсолютно летнюю погоду. Меня зовут Екатерина Шевцова, мы сегодня поговорим на разные темы. Сегодня к нам придут в студию полицейские. Это будет у нас в полдень наша традиционная рубрика «Лицом к народу». Ибо дети наши уже отдыхают. Подростки, они досдают экзамены сегодня, досдают девятиклассники ОГЭ. И после, кстати, этого момента они могут быть практически все свободны. Двоечников не беру, те, кто не сдал. Те, кто сдают ЕГЭ, у них ситуация потяжелее. Но, тем не менее, многие в городе. Вот мы сегодня поговорим о том, как избежать различных соблазнов, как то наркотики и прочие неприятные моменты. Так что сегодня у нас в эфире эта тема обязательно будет в полном объеме освещена, начиная с 12 часов дня, с полудня. Но давайте, что в этом часе будет? Совершенно чудовищная история произошла в Москве. Московские школьницы зверски избили подругу. И вот оказалось у нас, что это явление такое, стенка на стенку. Что это за девочки? Почему они так себя ведут? И что будет тем девочкам, которые избили свою подругу? Об этом узнаете буквально минут через 15. Но я предлагаю начать с самой, наверное, главной темы, с темы реновации. У нас, напоминаю, до 15 числа, до 15 июня идет голосование на сайте «Активный гражданин», на сайте, вернее, в МФЦ. Вот. А вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин пообщался с москвичами, и он считает успешным диалог в ходе парламентских слушаний по реновации. У нас на связи наш коллега, я его приветствую, Роман Голованов, корреспондент отдела политики. Ром, здравствуй.
Здравствуйте, добрый день.
Как, расскажи, пожалуйста, прошел день вчерашний?
Да, вчера пригласили в Думу москвичей, но именно противников реновации, то есть тех, у кого остаются вопросы, и тех, у кого есть свои предложения тому, как эту программу нужно проводить. Вот. Перед этим проходили во вторник парламентские слушания, и вот там стало известно, что возле подъездов расклеивают какие-то там листовки, что пересели за 101 километр, или же в интернете появляются такие риэлторы, которые продают еще дома, которые попали в списки под снос, но жители еще не проголосовали, их мнение неизвестно, это пугает людей, и поэтому власть, а именно депутаты и московские чиновники, решили ответить на вопросы, то есть развеять все мифы и предрассудки в истории с реновацией, потому что многие еще ссылаются на проект закона, который рассматривали в первом чтении. Однако про него, как уже даже отметил депутат Галина Холандская, стоит забыть. Мы его похоронили, и вот теперь существуют поправки, которые во втором чтении рассмотрят в пятницу. И проводил заседание вице-спикер Петр Толстой, и он сразу сказал, что, ребят, давайте говорить не о соловьях и белочках во дворах, а о конкретных поправках, которые вот были представлены во вторник, и москвичи успели с ними ознакомиться. Я напомню, что были именно критики, самые ярые противники реновации, которым давали ответ. Uh-huh. Вот, например, Ольга Накидская спрашивала, что нет ответа на вопрос, что делать с правами меньшинства. То есть, когда голосует 1/3 + 1 голос за программу. То есть, что переселять нужно, она говорит, что переселять нужно, если только 100% за. Но ведь квартиры никто в складчину не покупал. Ну вот, как ответил ей председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вот 35% против, все, привет. То есть, уже выходит из программы. И больше 100 домов уже так и вышли из этих списков, и они отказались от участия. Но их никто не ограничивает вот именно как собственников. И Толстой тоже поддержал своего коллегу, что если вы хотите, чтобы ваш дом вышел из программы, то общайтесь с соседями, уговаривайте их, нужно взаимодействовать, и поэтому здесь как бы и встречаются и в Думе люди, чтобы вместе все это обсудить. Но многие, конечно, и жаловались на своих соседей, что, мол, не хотят читать закон. Вот смотрят, как показывают все это по телевизору, как освещается это где-то в интернете, но открыть поправки, посидеть над ними, почитать затылок и разобраться самим не хотят. Вот надеются, как отметила Евгения Крючкова, надеются, что их переселят из коммуналки в отдельную квартиру. Вот про коммуналку ничего в законе не прописано. Ответила ей Галина Хованская, что не будет коммунального заселения в новые дома. И обязательно каждый вот житель коммуналки получит свою отдельную квартиру. Но некоторые, кстати, некоторые просили у власти сразу три квартиры на выбор. То есть такое тоже предложение звучало в ходе обсуждения проекта реновации, что нужно дать человеку на выбор три квартиры, чтобы он походил, повыбирал, посмотрел, вот которая понравилась, вот чувствую, сердце лежит к этому дому, вот мое. Ну, на это Толстой ответил, что если вот хотите сидеть на диване, чтобы вам приносили варианты, и вы между ними выбирали, то программа-то растянется на 45 лет. И, во-первых, все это построить нужно, чтобы каждому человеку предоставить три квартиры на выбор. Это нужно в три раза увеличить плотность застройки Москвы. И это, вот этого никто делать, естественно, не собирается. И поэтому три варианта-то у жильцов все равно есть, у переселенцев. Это взять равнозначную квартиру, равноценную денежную компенсацию или выбрать другой район. Вот эти три варианта, которые предоставляются жильцам. А вот как раз три квартиры на выборах, это никто не дождется. Как Толстой сказал, будем ждать, да умрем в итоге, так и не закончив реновацию. Боялись москвичи, что попадут под ковш не только хрущевки.
Ну и девятиэтажки, там люди уже и 14-этажные дома на всякий случай записали в список.
Боятся, да, говорят, что в ДАГБЭЗе есть лазейки, что вот, допустим, по закону 57-68 года должны включаться, но прописано такой пункт, аналогичный им по характеристикам. Один из жильцов зачитал вопрос, и на это ему ответили, что вот существуют бывшие двухэтажные общежития, и вот там ужасные условия. Если бы в законе такие пункты не прописали, ну, обозначили только что пятиэтажки, то тогда бы такие дома, вот как бывшие общежития, двухэтажки, трехэтажки, туда бы в аварийном состоянии туда попасть бы не смогли. И Евгений Москвичев, депутат Госдумы, сказал, что многоквартирный дом может всегда проголосовать против, а если уже считать, что их права нарушают, то можно просто через суд их свои права же и отстоять. Но также в зале присутствовал спикер Вячеслав Володин, который сказал, что уже, вот понимаете, есть дома, которые выработали свой срок, и люди ждут, когда их переселят, когда им дадут новые квартиры.
Но аварийность, я как понимаю, это один из основных моментов и, так скажем, признаков, по которому дом будут переселять. Ром, у нас две минуты осталось. Скажи, что с законопроектом? Я знаю, что его доработали. Я знаю, что очень многие моменты там исправили. Вот сейчас все в порядке. Когда его, в конце концов, уже примут, да, и в каком он будет виде? Будут ли еще какие-то встречи дополнительные?
Дополнительные встречи, это рабочая группа, это вот то, что проходило вчера, это было именно собрание рабочей группы. Она будет проходить постоянно. Там людям уже, которые попали в ее состав, выписали пропуск в Госдуму, то есть чтобы не стоять в очереди, и будут заранее обсуждаться все вопросы, эти встречи станут регулярными. А поправки будут рассматриваться в пятницу во втором чтении в Госдуме, и вот тогда уже можно от этого отталкиваться, какое решение будет принято, но профильный комитет поправки к принятию утвердил. Я думаю, что, скорее всего, они будут приняты. Но, как говорит Галина Хованская, даже если что-то не удалось там проработать, какие-то детали упустили, всегда можно вернуться и всегда можно это все доработать. То есть никто, нельзя так сказать, что мы приняли, поезд ушел. Нет, всегда власть готова вернуться и эту тему отработать.
Ну, я поняла, Ром, я поняла. Я думаю, что мы с тобой обязательно еще в эфире сядем, эту тему подробненько разберем по косточкам, потому что там огромное количество нюансов все-таки, которые хотелось бы обсудить. Но, в общем и целом, я поняла, да, народ услышали, исправление внесли в законопроект поправки, дискуссии есть. И очень надеюсь на то, что все-таки народ не обманут, потому что тревога среди обычных граждан, она, конечно, присутствует. Я благодарю нашего эксперта, нашего спикера. У нас в студии был Роман Голованов, корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Ну, обязательно тему реновации мы с вами еще продолжим. 8 число сегодня. Осталось уже не так много времени до конца голосования. До конца лета уже должны и законопроект принять, и площадки выбрать. И вообще ясности у нас, я думаю, к 1 сентябрю будет значительно больше. Мы продолжим нашу программу, поменяем направление, поговорим о наших подростках, почему они дерутся и как это дело остановить.
«Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, и я приветствую в студии Татьяну Тельпес, корреспондента московского отдела. Тут произошла история. Как обычно, мы узнали про эту историю благодаря социальным сетям, благодаря видео, которое было выложено. У нас ведь как? Подростки достаточно замкнуты в своих каких-то проявлениях, да, и мы узнаем о каких-то происшествиях только тогда, когда они выкладывают в социальные сети какие-то ролики, когда они об этом говорят, когда они хотят, чтобы эта история стала, видимо, публичной. Давай сначала тогда, что за история, да, как мы об этом узнали?
Да, здравствуйте. Ну, да, действительно, все началось с соцсетей, как обычно это бывает у нас в последнее время, к сожалению. Сейчас объясню, почему, к сожалению. 6 июня. Шокирующий просто ролик, он избитое слово, но тем не менее это действительно так. Группа девочек, толпа девочек избивает другую девочку. Ну, естественно, таких роликов в интернете полно, да, когда подростки дерутся, бьют друг дружку, снимают, все это выкладывают в интернет. Мы к этому, к сожалению, уже начинаем привыкать. Но здесь что поразило, били очень профессионально, скажем так. То есть не просто вот как у нас обычно девчонки дерутся, но там волосы вцепиться, да, коготками там лицо расцарапать, ты там дура и тому подобное. Нет, здесь было действительно очень жестко, очень жестоко, кулаками, локтем, ногами, по лицу, по спине, по почкам. Ее повалили, ее действительно добивали, девчонка кричит, не надо. Все это за кадром снимает некий молодой человек, при этом жуткий мат просто слышен в кадре. И еще и подзадоривают девчонок, мол, давайте, попрыгаем, с пятки давай. Ну, это просто вот хочется выключить, закрыть и просто этого не видеть. Мы стали разбираться, что же это. А, там еще такой момент. Это мальчик, который снимает, даже не пытается все это остановить, девчонок подзадоривает.
Но он не для того там находился, чтобы остановить.
Да, он там находился в роли оператора. Он там и находился в роли оператора. Но даже он, скажем так, обалдел и сказал: ну нифига себе, бабы лютые. Вот именно так. И мы так и назвали нашу заметку «Лютые бабы». На сайте kp.ru вы можете ее открыть, почитать, и там мы поднимаем эту проблему. Лютые бабы, почему школьницы так жестоко избивают друг друга?
Вы знаете, версий было много. Я вот одну из первых версий увидела, она была сформулирована как ревность, что девушки бились, значит, из-за какого-то молодого человека.
Да.
И это было бы, наверное, слишком просто. А потом мы плавно вырулили на то, что, оказывается, у нас среди молодежи есть такое явление.
Есть такое явление, да, но я на версиях сначала остановлюсь.
Давай.
Там есть некая девушка, ну там как, понимаете, после вот этого видео, естественно, соцсети всполошились, просмотрели это в Следственном комитете. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту появления этого ролика. Статья «Истязание группы лиц в отношении совершеннолетнего». Это от 3 до 7 лет колонии, на минуточку. Следователи уже обратились, потому что пока точно неизвестно, кто участники вот из всего этой потасовки, кто пострадавшая девушка. Есть предположение, но точно пока неизвестно. Следователи уже обратились к свидетелям, к тем, кто что-либо знает об этом происшествии, к непосредственным там даже участникам. Придите к нам и объясните, что же там все-таки происходит. Потому что сейчас уже подключились все, вот я говорю, и Следственный комитет в том числе. А, естественно, тут же в интернете, вперед Следственного комитета, стали уже выкладывать ссылки на странички предполагаемых участниц драки, на страницу предполагаемой зачинщицы этой драки, которая, собственно, все это организовала, вот эта вот ревнивица так называемая. Девчонки многие уже поудаляли свои страницы, вот, которые там фигурируют, но пока есть, ну не то что уверенность, но скорее всего действительно зачинщица та самая, вот, на которую указывают соцсети. Мы ее называем Катя в своей статье, эту девочку, ей 16 лет, как собственно и всем остальным вот этим девчонкам, им 16-17 лет. Выяснили уже в соцсетях, что все они из Южного Бутова. Драка была где-то там же, в лесополосе. И да, одна из версий якобы из-за ревности. Якобы вот эта Катя приревновала вот эту жертву к своему парню. Выложили уже и переписку этой Кати с какими-то там друзьями, где она рассказывает, как, из-за чего все это произошло. Была еще другая версия. Якобы вот эта девочка, которую побили, якобы она, в свою очередь, побила чью-то маму. То есть совершенно дикие, вот просто читаешь и думаешь, господи, ну, времена, нравы, это просто вот, ну, кошмар. Вот. Девчонки, которых, контакты которых уже слили в сеть, они свои странички удалили. Зачинщица свою страницу оставила, но она на сообщение не отвечает. Но что мы выяснили, собственно, пользователи соцсетей? Что действительно, среди молодежи сейчас набирает обороты такое явление, как околофутбол.
Можно я тут вклинюсь? Я вчера вот эту заметку, которая у нас есть сегодня на сайте, да, она вчера появилась, я ее вчера показала своей дочери. Ей 16 лет почти. Она посмотрела на фотографию только девушек. Она сказала, я знаю, это околофутбольщицы.
Вот.
Я села с ней, значит, это обсуждать. Мы с ней достаточно часто откровенно разговариваем, вопросов никаких секретов нет. И она мне рассказала про это явление. Она мне рассказала, что это характерно там для определенных районов Москвы. Да, говорит, они сходятся стенка на стенку, девушки дерутся, да, это у них так принято. У них есть символика определенная, у них есть сайты. Показала мне страничку, сказала, мама, а ты что, не знала? И я поняла, что я этого не знала. И я так понимаю, Следственный комитет этого не знал, полиция не знала.
И мы этого тоже не знали до вчерашнего дня.
А вот почему мы начинаем открывать для себя синих китов, вот этих околофутбольщиц только тогда, когда проникает какое-то видео в прессу. А почему каким-то другим образом нельзя это все узнать?
Я сейчас немножко остановлюсь все-таки на том, что же это заявление.
Давай.
Потому что я вчера тоже для себя сделала открытие. Думаю, господи, около чего? Около, при чем тут футбол? Сначала не могла понять. Потом, да, вот я так просмотрела странички этих девочек, у них там мелькают фотографии, где они там с шарфиком ЦСКА, вот эта вот девчонка, которую зачинщицей называют, это вот Катя, у нее там место жительства указано красно-синяя Москва, но мы все знаем, что красно-синий, да, это цвет вот как раз футбольного клуба ЦСКА. Стала и вышла я тоже на странице, на группы вот этого течения в интернете. И что же это такое? Действительно, это команды девушек, они называют только себя не командами, а конторами. Конторы девушек, возраст, средний возраст от 14 до 19 лет. Они формируются в команды, в командах от 5, ну так до 10 человек, ну в среднем там 10 человек. Они собираются где-то за городом, на пустырях, в заброшенных парках. И они дерутся.
Да?
Просто тупо дерутся. Стенка на стенку, действительно. Причем очень жестоко. Это не то, что, вот, как я говорила, там за волосы потаскать друг друга. Нет. Они тренируются, у них тренировки, у них есть лидеры, тренеры так называемые. Пропуск тренировок только по уважительной причине. Если без уважительной причины, то что за это будет? Ну, в соцсетях на это ставят смайлик и кулачок.
Они одеваются характерным образом.
Да,
у них есть свои опознавательные признаки. У них есть такие карманы большие на толстовках. У них и поясные сумки, как я узнала. То есть, посмотрев на вот этих вот девушек, сразу понятно подростку, да, который с ними, в принципе, да, там может пересечься, кто, что и откуда. Вот. У нас будет буквально минут через 5-7 в эфире наш спортивный обозреватель. Мы позвоним Алексею Вдовину, он нам расскажет как раз про эти фанатские течения. Ты мне скажи другое. Вот этим девочкам теперь какое наказание грозит с точки зрения закона? Что можно сейчас сделать?
Смотрите, им грозит, как я уже сказала, дело возбудили. У нас уголовная ответственность вообще по Уголовному кодексу России наступает с 16 лет. Вот, то есть они уже достигли возраста уголовной ответственности. Но большинство из них, вот судя по той информации, которую мы сейчас имеем. По закону, опять же, по закону несовершеннолетним, то есть не достигшим 18 лет, у нас больше десятки, ну, больше 10 лет лишения свободы назначить суд не может. Но уже, значит, если все-таки их найдут, если их привлекут к уголовной ответственности, то им будет грозить вот это вот наказание.
Что самое важное и для меня тоже принципиальное, на этих девочек было ли заявление от пострадавшей в полицию или от родителей? Потому что я тебе объясню, полиция, она как? Нет заявления, всех все устраивает. А что мы тогда будем делать?
Пока, к сожалению, неизвестно. Мы тоже это поясняем. Но, как я поняла, нет, потому что Следственный комитет об этом знал.
Они боятся.
Раз они ищут, раз они обращаются вот так, придите к нам сами, хоть кто-нибудь, отзовитесь, то есть нет. Но что еще важно, Следственный комитет опять же сказал, заявили, что мы в том числе дадим правовую оценку действиям и родителей, и педагогов, которые вот непосредственно...
Другой вопрос, да. Во-первых, при чем здесь педагоги? Ну, они тут да. совсем ни при чем. Давайте
это
так.
Такая казенная формулировка.
Это казенная формулировка. Да, родители могли об этом и не знать. Даже, я бы сказала, скорее всего, я процентов 80, наверное, даю на то, что родители просто даже были не в курсе.
Но да, девочка, я не снимаю ответственность родителей в этой ситуации.
Они законные представители, да. несовершеннолетнего.
До 18 лет они за них, извините меня, отвечают. Поэтому тут, в этом плане, я с них ответственность не снимаю. То, что надо разбираться, надо выяснять, кто это, и ставить их на место. Опять же, вот колония, выход ли это, что из них останется после этой колонии.
Какая колония?
Да.
Какая колония? Думаю, вряд ли там колония будет, да, скорее всего, родителей.
Да, колонии там, конечно, но тем не менее, что наказанием такое грозит. Да, то есть они вот теоретически не там могут оказаться.
Но это максимальная история. Да. Вы знаете, мы прервемся сейчас ненадолго, буквально минутки на две. У нас будут новости. Я жду от вас тоже, кстати, сообщений. WhatsApp и Viber. Вообще тут знаете о таких вот подростково-детских девчачьих группировках? Особенно к родителям сейчас обращаюсь. Вообще в курсе или нет, что такое существует? А мы вернемся обратно. Татьяна Тельпс, в эфире Екатерина Шевцова. Это я и «Московские окна».
«Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Московские окна».
Продолжается программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, Татьяна Тельпи со мной в студии. Мы обсуждаем девчачью драку. Попало видео к нам в редакцию социальных сетей. Две, так скажем, группировки девчачьи, да, устроили драку такую публичную.
Там одна группировка.
Одна, да.
Бьет одну девчонку. Как мы выяснили, что вот эти... Участницы стоят действительно в молодежном течении, очень популярном, где девочки собираются и дерутся. Просто избивают, даже не просто дерутся, а избивают друг друга.
Что мы имеем на данный момент? Заявления в полицию от пострадавшей девочки нет. Мы вообще ее пока найти не можем. Следственный комитет заинтересовался, полиция заинтересовалась, и тут же сказали ай-яй-яй. Вот. Но пока действий-то особо нет, потому что если нет заявления, насколько я понимаю, сложно девушку привлечь к ответственности.
Но здесь есть сам факт истязания, она несовершеннолетняя. Да,
да,
поэтому...
Да. Вы знаете, вот тут прозвучало такое слово «околофутбольщица», я этот термин тоже буквально на днях для себя узнала. Для того, чтобы разобраться с этим явлением, мы позвонили Андрею Вдовину, нашему спортивному обозревателю. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Скажи мне, пожалуйста, мы сидим с Таней, пытаемся понять, эти девочки футбольные фанатки или это просто какое-то вот такое явление, которое, ну, может, пересекается где-то с футболом?
Действительно, это их не назовешь фанатками. Да? Вот, то, что касается околофутбола, женского околофутбола, это очень такое вот, не знаю, очень отдаленно к непосредственно к футболу имеет отношение. Даже мужской околофутбол, он ближе к самой игре, чем вот женский. Почему ближе? Потому что там, в принципе, люди устраивают то же самое. Да, они собираются в некие фирмы или конторы, как их сейчас называют, фанатские фирмы, фанатские конторы, забивают стрелки где-то в лесу, и там на кулаках выясняют, играют такую, ну, назовем это зарницей, да. Но это очень жесткая все-таки игра, это драка. Да, такая драка, она длится, ну, секунд 20-30. Все, потом фиксируется победа одной из команд, одной из фирм, и они так избегают. И все это проходит под флагами тех или иных футбольных клубов. С женским околофутболом сложнее. Он появился где-то лет 5 назад, наверное, вот такое течение.
Узнали мы только вчера.
Да, но и он был не очень популярен. Почему? Потому что, ну, вот девчонки, да, они были на трибунах, они болели за какие-то футбольные клубы, они там скандировали что-то, рисовали баннеры, ну, в общем, такое вот ультрадвижение такое, да. Но одновременно они смотрели на парней, да, им тоже хотелось, может быть, там чего-то более жесткого, большего адреналина, и вот такие вот темы околофутбольные появились. Но их было совсем мало. Ну, одна... известная контора была у «Спартака», одна известная контора у ЦСКА, там, по-моему, «Малышки» они назывались, у «Спартака» «Славянки», по-моему. Были красно-зеленые такие, ну, это «Локомотив», да? Но они очень редко между собой пересекались. Ну, изредка, да, вот бывали такие, но вот очень редко. И даже получилось так, что вот эти вот фирмы, которым нужен был, женские фирмы, которым нужен был постоянный адреналин, они пришлось его искать где-то в других местах. И они уже отошли от футбола, и они просто уже появились не просто околофутбольные фирмы, да, а вот такие бойцовские клубы. И вот они уже бойцовскими клубами, уже им было абсолютно все равно, за какие цвета там драться, за какие клубы, за какие... Вот, и футбол ушел вообще на 10-й план, они перестали ходить на футбол, а вот только вот появилось вот такое вот течение, ну...
Просто подраться.
Футбольными кончаниями, да, ну вот просто подраться. Может быть, решать какие-то темы. У них это называется вот эта вот стрелка, вот эта вот встреча, вот эта вот драка, у них называется темами. И вот выезжать на темы, и вот эти вот темы стали вот совершенно разными. К футболу, в принципе, очень часто не относящиеся.
Скажи, вот, пожалуйста, вот а вот это только московская, это только московская история, или это уже в разных городах есть, и вот все распространяется?
Ну, вот это ползает. Вот сейчас это получило большую какую-то известность, и это, ну, конечно, это тема больших городов, да, это не... Это тема таких вот заводских районов. Это вот такого вот плана. Конечно, Москва и Питер лидеры. Но остальные тоже или иначе подтягиваются, как бывает.
Ну вот я вчера тоже, когда сидела на форумах, там активность проявляют девчонки из таких регионов, как, казалось бы, вот Воронеж, Тамбов. То есть интересуются, а у нас есть, а мы тоже хотим. То есть интерес уже расползается вот по всей...
Интерес, да. Если бы у них был бы вот это вот развито уже, они бы уже не интересовались, они бы там бы уже были, они бы там бы уже участвовали. Вот, пока это большие города, это окраины Москвы, это Питер, вот там вот самые известные, назовем их так, околофутбольные, женские околофутбольные фирмы. Но мужской околофутбол, кстати, к женскому, относится... Ну, я бы даже сказал, ну, не то чтобы с пренебрежением, но с непониманием большинству. Потому что очень часто мужской околофутбол – это взрослые дядьки, у которых у самих есть уже дочери. Вот. И если они считают, что сыновья, да, могут пройти такую же школу, и это будет им не навредит, то они не готовы своих дочерей окунать вот эту субкультуру. То есть мужской околофутбол к женским вот таким развлечениям очень, в большинстве своем негативно относится.
Слушай, тут, конечно же, родители всполошились, как так, куда смотрит полиция, куда смотрит школа. Вот. Ты вот скажи, как спортивный обозреватель, как знаток вот этого фанатского движения, как понимающий вот в этих всех околофутбольных тусовках, что их может остановить? Они вырастут, перебесятся? Или нужно сейчас обществу подключиться, Малахову проснуться, бабушкам всем, дедушкам?
И вообще полиция знает вот об этих течениях?
Да я нет, конечно, знают. Там есть специальные люди, которые этим занимаются, они понимают, как это происходит, кто это происходит. Сейчас на самом деле очень большая работа перед чемпионатом мира, перед Кубком Конфедерации проводится с этими околофутбольными течениями. Там кого-то там поджимают, кого-то как-то там с кем словом договариваются, с кем делом, но сейчас немножко эту тему запаковывают вот так вот перед чемпионатом мира. Но это касалось вот мужского околофутбола. С женским околофутболом сложнее. Понимаете, там эта же история к спорту имеет очень непосредственное отношение. Да? Это прежде всего психология. Девчонкам в подростковом возрасте нужны какие-то
острые ощущения, что ли, адреналин.
Где они вместе могут, где они будут себя чувствовать защищенными. Вот, не знаю, хоть назовите это фирмой, хоть конторой, хоть бандой, да, но вот они там себе чувствуют более, хоть стаей, там, более защищенными, да. Они считают, что вот в современном мире девушка должна уметь постоять на себя. И поэтому эти же околофутбольные фирмы, они же существуют не только на темах, да. У них же пару раз в неделю есть тренировки.
Да.
У них же есть там, они занимаются достаточно серьезно спортивными единоборствами. Да, у них есть подразделения, так называемые спортики. Да, это те, кто занимается спортом серьезно вот этими единоборствами. Есть чемпионы, чемпионки. Да, это те, кто выходит профессионально на ринг. уже драться, да? И все вот это вот, в том числе и вот эта тема, она же родилась, ну, на мой взгляд, да, из такого сейчас всеобщего увлечения смешанными единоборствами, боевыми искусствами. Вот где-то вот эти навыки тоже надо им применять, и вот они находят и такую историю.
Спасибо большое. Ну что же, мы попытались в этой истории разобраться вместе с нашим спортивным обозревателем Андреем Вдовиным. Видите, сколько интересного, товарищи взрослые, мы узнали про наших детей, а?
Ну, знаешь, хотя я вот просто вчера посмотрела тоже на эти видео в этих группах. Мне кажется, что к спорту, все-таки к спорту, в большинстве своем, это имеет очень отдаленное отношение.
Ты знаешь, ну вот Андрей сказал, что они занимаются, понимаешь, там как-то...
Очень немногие, скажем так, вот исходя из того, что я там вчера увидела. То есть это просто вот, ну... Да, действительно, желание выделиться, желание показать свою силу, которой порой, ну, кроме физической силы, возможно, и нет, да, то есть желание самоутвердиться таким образом. Вот, и я, опять же, вот общалась вчера с психологом, да, хоть мы их там и не любим, и ругаем, но он, опять же, говорил, что здесь, с одной стороны, и комплексы таким образом пытаются свои замаскировать, и какие-то неудачи. И вообще, в принципе-то, у нас дети всегда жестокими были, да, давайте вспомним тот же фильм «Чучело». Просто, ну, может быть, это было не в такой мере распространено, и мы просто не знали об этих случаях.
Да было у нас, да. Слушайте, вот знаете, я перевела...
Просто мы об этом не знали.
Да знали мы, слушай, ну подожди, мы с тобой вообще выросли тоже в 90-е годы, у нас тоже дрались все. Нет, я не хочу сейчас никого оправдать.
Нет, мы-то в узких каких-то там своих кругах, может быть, и знали.
Да в каких узких-то?
Но наружу это не вылезало.
А знаешь, почему?
Вот так вот. У нас не было, ну, интернет, соцсети, ну почему?
Просто,
ну, это, да,
все,
это очевидно.
Просто поэтому,
да.
Все, естественно, все про всех знали. Это было абсолютно понятно, что было можно в городе, что нельзя. Я в Москве жила, да, у нас в этом плане было поспокойнее, но я знаю, что города помельче, там было все жестко. Этот район, вот эти вот, извините, да, вот...
Контролируют.
Этот, да. И туда-сюда не ходят.
Просто здесь соцсети, интернет, они позволяют, ну, скажем так, сверху посмотреть на все это, на все эти масштабы, да, оценить, скажем так. И вот возникает вопрос, да, кто здесь должен отвечать, собственно, кто? Полиция, родители, семья... Потому что, ну, очевидно, что сами дети просто так до этого не дойдут.
То есть, Почему не дойдут?
Нет, если все-таки...
Чтобы все бросить, что ли?
Я все-таки стою на том, что многое зависит от воспитания, все идет от семьи.
То есть, ну, вот, это
вот,
понятно.
Вот, Кать, опять же, вот ты говоришь, да, вот ты со своей дочкой можешь сесть, спокойно поговорить, откровенно, абсолютно она тебе рассказывает вот об этом. Я очень сомневаюсь, что вот эти девочки, которые там участвуют во всех этих вот... околофутбольных мероприятиях, скажем так, что они вот так же сидят со своими мамами и им объясняют: мамочка, а ты знаешь, вот тема это то-то, тусня это то-то.
Я тебе, знаешь, что могу сказать, что если мамы вот этих девочек сейчас сядут и с ними поговорят, они с ними ни о чем не договорятся, потому что начинать разговаривать нужно.
А уже поздно.
Лет
они,
с пяти.
Они с ними уже не договорятся ни о чем. Она, извините меня, пошлет эту маму, хлопнет дверью. И пойдет кого-нибудь побьет, да и все.
Давайте так, мы за этой историей будем следить. Она обрастает разными подробностями. И это все, так скажем, вершина айсберга. Она, на самом деле, у нас действительно существуют различные субкультуры подростковые в городе. Сейчас каникулы, дети выходят на улицы. Вы думаете, они сейчас в пионерских лагерях и в лагерях отдыха, подростки? Ну, какая-то часть, да. Ну, какая-то часть, извините, гуляет, зажигает, отрывается, как умеет. И это все отдельная проблема. Вот могу сказать, что буквально через 15 минут мы поговорим с полицейскими, да, о наркотиках, о подростках. Это тоже, извините, очень непростая тема. Откуда они все это берут? Что они делают? Как их подсаживают? Кто их подсаживает?
Ну, последний случай-то где-то нашли, якобы нашли на улице конфеты с наркотиками, дети отравились.
Ну, вот поговорим, кстати, правда это или очередная утка?
Да, или очередная утка.
Ждем вас на нашем сайте kp.ru. У меня вот тоже в социальных сетях серьезная дискуссия. Можете найти меня, Екатерина Шевцова, в Фейсбуке. У меня тоже там идет разговор о том, откуда эти детки берутся, да, и какие у них понятия о том, кто свой, кто чужой. На нашем сайте kp.ru вы тоже можете принять участие в дискуссии. Татьяна Тельпис у нас была в студии, корреспондент московского отдела. Мы эту тему будем продолжать. Ну, а я же хочу вам сказать, что наши контакты вы тоже помните. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Тут сообщения приходят. Ну, давайте так, я их зачитаю все сразу же после небольшой, такой приличной паузы. В 12 встретимся.
Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.